сегодня гостями в нашей студии являются пастор Анель Шувал, пастор Александр Кренге и пастор Вадим Балев. Мы сегодня обсудим несколько вопросов, которые, я думаю, интересны очень многим.
Я бы просто хотела, чтобы вы сначала сказали о том, что здесь, что такое завет. Почему завет 12, это разные понятия, как это вообще должно звучать, и почему оно такое название?
Хорошо. Сразу хочу сказать, что перед тем, как Бог начал нас вести, я никогда в жизни не представлял то, что мне придется вообще быть пастором пасторов. То есть этого даже не было в своем, даже в понимании, даже в разговоре. Я думал, что я буду служить Богу, помогая людям встречаться с Иисусом. Просто работая на энкаунтерах, помогая людям. И здесь получается, что с нашим выходом на CNL у нас появляется очень уникальная позиция, где нас начинает смотреть огромное количество людей. И начинается доступ к нашему сайту, к нашей информации многих людей. И начались такие моменты. Люди начали со всего мира съезжаться на энкаунтеры, переживать встречу с Богом. И отсюда и начался процесс знакомства с людьми. И получается, что среди многих тысяч людей, которые за эти многие годы прошли через энкаунтеры, проходят люди с реальным призванием. И получается, с нами начали контактировать и говорить: мы ваши духовные дети, и, пожалуйста, нам нужно стать с вами в одну линию, мы хотим с вами дружить. Такого концепта, как завет, еще не существовало, это немножко родилось попозже. Я сильно не хотел делать дочерние церкви. Я очень не хотел называть церкви своим именем, которое мое. Почему? Потому что с самого начала меня Бог повел в то, чтобы поднять личность и именно воспитать личность. А личность должна быть со своим именем, идентификацией и функцией. Это значит, что если я, к примеру, возьму Сашу, Александра, да, пастора, и он будет пастором Transformation Center в Манхайме, например. И я сразу понял, и мне Бог сказал: не вздумай это делать. И мы, что получается, мы эти запросы откладывали несколько лет, потому что люди говорят: мы хотим дочерними, и мы говорим: мы дочерними церквями не двигаемся. Мы не хотим порождать вот эту эпидемию, которую мы видели в 90-х, где пока ты никто, ты становишься под дочернюю церковь, вырастая или перерастая своего духовного отца, что у многих церквей происходит. Они уже потом начинается какое-то соперничество и в процессе предательство, боль, развал церквей и уход из своей церкви материнской, да, как мы говорим, церкви, которая находится как бы дочерняя церковь, уходит под материнской церковь. И получается кошмар. Я этого настолько насмотрелся в другом движении, я не хочу ни о чем плохо говорить, и я сказал: никогда в моей жизни этого не будет. И получается вот что. Мы начали молиться: Бог, дай нам, потому что начинается поток людей, которые мы больше не справляемся. Люди начинают писать и писать и писать. И здесь я просто, когда перечитываю Библию, опять и опять, на меня из Слова Божьего начало прыгать вот это слово «завет», «завет», «завет». И Бог меня начал туда просто обращать. По странной причине я открываю Библию на этих местах. Я смотрю на часы, час, секунды, минуты, извиняюсь, открываю это место из Библии, на завет попадает все. И таким образом Бог начал набрать меня на завет. Я начал читать о завете, и здесь я знаю, что это ни у кого не было. Может, было, но я тогда не знал. Я начал разговаривать, молиться с нашей командой, и все почувствовали, что завет – это именно то, чем мы должны двигаться. Сейчас я объясню, что такое завет. Завет – это личности, которые двигаются в одном ДНК и с одной мечтой, но имеют абсолютно свое имя, свою функцию и абсолютно даже свое действие. Но мы все работаем в структуре G12 или ведения Иисуса Христа, который поднимает 12 учеников. Наш завет, вот, например, с пастором Александром, с пастором Вадимом, он основан не только на нашей дружбе, любви, уважении и то, что мы друг у друга учимся, помогаем друг другу и двигаемся вместе, из-за того, что у нас у всех одни и те же сети для ловли этого мира. Почему G12? Почему структура encounter?
менторов, структура ученичества, ячеек, школа лидеров. Потому что на данный момент, в моем понимании, нет лучшей структуры, как взять человека из ничего, и он преобразится буквально через 2 года. Я видел людей, зреющих за 2 года, и по сей день они служат уже много лет в моей команде, и это зрелые служители, которые пришли из ничего, с отступничества или из мира, прошли энкаунтер, прошли школу, встали в позицию ученика, служили на энкаунтере как помощники, как дежурные, в процессе стали служителями, открыли свою домашнюю группу. И таким образом, мое понимание такое, что завет у нас между пасторами основан на позиции того, что, да, например, смотрите, многие люди смотрят меня, да, по интернету, по телевидению, неважно, многие люди смотрят Александра, Вадима, и люди, например, говорят мне: Андрей, где у тебя в Германии церковь, движущаяся в таком виде? И вот откуда и родилась G12, и я сказал: Бог, нам нужна структура во всех церквях Завета, чтобы они обратились к пастору Александру в Манхайме, Германия, и прошли точно такую встречу с Богом, когда они прошли в Сиэтле. То же самое и от этого и пошло. Потом Александр, пастор, работал уже с Вадимом, помог ему подняться, и сейчас Вадим работает уже с другими людьми. И вот это и завет. А у нас есть в завете, естественно, есть старшие люди, есть люди, которые недавно зашли, естественно, есть структура помощи, но у нас никогда нет контроля и давления. Мы все делаем из любви, дружбы. Другими словами, что такое завет? Завет помогает Александру, например, состояться, вливает в него финансы, приезды, помогает ему, например, это, например, я говорю, да, служителей с разных церквей призвать, чтобы помочь ему провести энкаунтер, научить. Потом что получается? Александр поднимается, и он помогает теми же ресурсами подняться церкви пастора Вадима. Он присылает своих служителей. И я считаю, что ресурсы завета – это очень мощная вещь. Другими словами, где мы еще соберем с вами огромную армию служителей? Пастор Вадим чуть поднялся, наверное. Поднялись, наверное, насчет Киева. Это бомба. Да. Как? Вот сейчас он расскажет. Завет в действии. И вот завет в действии. Съезжаются у нас церкви завета в разных странах. Съезжаются люди, пастора и их команды, и проводят энкаунтер уже на реальном уровне. Это учителя, это люди, которые с дарами, с позициями, с функциями. И таким образом образовывается церковь, которая сейчас пастор Вадим в Киеве и начал. И я сейчас плавно передаю тебе микрофон. Пожалуйста, вот сейчас по свежачку расскажи, как работает завет.
Сейчас я скажу то, о чем ты меня спросил, а потом задам еще тебе вопрос. Я задам их на основании того, что люди пишут, что люди спрашивают, что люди говорят, ну, при встрече и так далее. Да, насчет Киева это было что-то уникальное. Я думаю, это было что-то новое, ну, и в завете. Бог ведет нас во что-то новое. Я верю, что это просто открывается такой новый этап служения тела. И Дух Святой на каком-то этапе проговорил начинать в Киеве энкаунтеры. Я услышал это в духе, и я совершенно не понимал, как это вообще может произойти, потому что у меня не было соответствующих ресурсов. Насколько мы сделали небольшой такой мониторинг, ну как бы с обратной связью людей, и мы увидели, что объем желающих приехать на эти энкаунтеры в Киеве намного превосходит наши физические, материальные, финансовые силы, наши, ну, человеческие ресурсы. У нас здесь, в церкви в Праге, пока еще нет такой команды, которая могла бы служить, допустим, 70 или 80 людям, как минимум. Да? И Дух Святой мне сказал: а зачем вы в завете? А зачем вы в завете? И я начал связываться с пасторами, я связался с пастором Александром, я связался с пастором Алексеем Машковым из Вюрцбурга. Мы встретились, мы поговорили и пришли к такому согласию. Я верю, что это все было в Духе Святом. Мы пришли к согласию делать эти энкаунтеры вместе. И уникально, я не хочу сейчас сильно вдаваться в подробности, как все происходило, какая была подготовка и так далее. Уникально то, что интересный был момент, когда мы открыли запись на энкаунтеры. И мы в реальном времени просто наблюдали, как люди записывались и записывались и записывались, и буквально за полтора часа мест уже там не было. 75 мест было открыто. И Андрей пишет, это завет, ребята, это сила завета. Так работает завет, да. И когда мы собрались все вместе из разных церквей, это были церковь Мангайм, это была церковь Вюрцбург, это была церковь Прага, это была церковь Черкассы, это были церкви подготовки в завет, которые сейчас проходят подготовку у Александра Клейнингера, пастора. И вы знаете, что меня поразило? Я никогда раньше такого не видел, нигде и никогда. Мы служили одной командой, состоящей из 30 человек. Команда служителей, 30 человек. Мы служили так, как будто мы все из одной церкви. Как будто мы все... Мы настолько двигались в единстве, настолько не было никаких вот этих моментов какого-то там, конкуренции или там какого-то соперничества. Понимаете, мы уже тогда знали, что Бог уже проговаривал, я советовался с пасторами, и они дали добро, они тоже подтвердили это в духе. Я уже знал тогда, что я буду пастором этой церкви. И фактически, если так разобраться, как везде всегда обычно бывало в христианстве, фактически никто не хочет работать, скажем так, на чей-то огород, да? Есть такое понятие. Абсолютно не было этого. То есть все работали, это было служение тела, как будто каждый работал для себя. А почему? Потому что в Завете есть вот этот момент, мы не строим никто своего царства. Мы строим царство Бога, и это реально. И еще можно о Киеве говорить очень много, я фанат этого всего, я могу очень много, поэтому я лучше остановлю это. И Андрей, можно задать тебе... пару вопросов. Из тех, что мне часто задают, пишут люди или при встречах, чем ваш завет, вот меня так спрашивают, чем ваш завет отличается от любой другой деноминации? Это вопрос номер один. Вопрос номер два. Под кем вы ходите? То есть, является ли Шаповалов Андрей вашим епископом? Кто определяет вашу доктрину? Кто определяет, во что вам верить? Что вам проповедовать, чему вас учить людей и так далее. Куда вы отдаете свои десятины и так далее, и так далее, и так далее. Чем мы отличаемся от деноминации?
Да, вопрос первый. Чем мы отличаемся от деноминации? Во-первых, что такое деноминация? Деноминация – исключительно структура, созданная руками человека, чтобы контролировать массы людей. Во-первых, сразу надо адресовать, что такое деноминация. Деноминаций не существовало ни в Ветхом Завете, их просто не существует. И в Новом Завете их не существовало. Деноминация – это что-то, чего абсолютно нет ни в Ветхом, ни в Новом Завете. То есть нет даже концепта. Деноминация образовалась, мы понимаем, откуда католические вещи, я не хочу, это сейчас эта история церкви, туда не иду, а только потому, что людям нужно было обозначить, кто наши, кто не наши. Все началось с того, что людям нужно было контролировать массами. Понимаете, да? Суть построения любой деноминации, любой структуры бизнеса. Для меня это абсолютно мирской и, как вам сказать, концепт духа этого мира. Все, что делает Дух Святой, Он прилагает, Библия говорит, и если личность или структура или церковь не подлежит какому-то духовному Божьему движению, да, например, да, славе Божьей, а об этом в Библии, о всех стандартах того, что происходит в церкви, прописано в Новом Завете от и до, то где Деяния апостола возьми, ты уже поймешь, что есть движение Бога. То есть тут уже понятно, откуда мы отталкиваемся, что есть Божье, что нет. Okay? Стандарт стоит. Значит, деноминация была рождена не учениками, деноминация была рождена после тех, которые были уже рождены позже, исключительно для того, чтобы контролировать массами людей. Потом включился такой момент, чтобы обязательно было платилось десятина, куда стекаются деньги, так, да? Это тоже мирской контроль. Я считаю, что Дух Святой должен абсолютно указывать ресурс. Я считаю, моя позиция как человека, который это дело начал, и молился об этом, что если не Дух Святой управляет, то я никогда не смогу проконтролировать, как
Послушай, как я могу проконтролировать собственную церковь, которая довольно-таки из многих людей состоит? Даже ты, апостол, беседовал. Не говоря о том, как я могу проконтролировать, что происходит в Праге у пастора Вадима. У него в церкви, не то, что у тебя, у тебя в церкви. Это говорит о том, что мы сами себя застрелили, пытаясь проконтролировать. Форма контроля переросла в закон или уставы церковные, по которым людям не нужно думать, а четко, строго контролировать и вводить в рабство, чтобы люди даже в церкви дошли до того, что в церкви даже люди даже не думают в церкви. Им дается устав при том, как они входят в член церкви. Членства в Библии тоже нет. Это не библейский контекст. Это концепт, внесенный чтобы исключительно для контроля людьми. Я считаю, что в церкви Духа Бога, в церкви Иисуса Христа, называйте как хотите, преобладать должен власть Бога. Если власть Бога уходит, нужна деноминация. Если отходит слава, нужен контроль. Если отходит мудрость, нужна деноминация. Нужна... Другими словами, если в церкви доминирует Святой Дух, как мы берем первую апостольскую церковь, иначе нужны паханы, как они говорят, кто у вас пахан?
Да.
Кто у вас подкидывает, да. Я скажу так, что и я, и Александр, и Вадим, мы в дружбе, но мы все под Святым Духом. И если я, как человек, который начал завет, выйду из какого-то понимания, которое движется, Александр, Вадим, Елизавета движется, они спокойно адресуют проблему и скажут, Андрей, а вот это нам всем не нравится. Что мы и делали с Александром по поводу вопроса, там, мы не будем называть церкви имен, были вещи, которые мы просто посмотрели, и просто Дух Бога всем сказал в завете, что ну, с этим пастором просто нужно поговорить. И, другими словами, люди или справляются, или не справляются, но нет контроля и давления. Есть просто как брат наставил брата. Нет прессовки, нет наказаний, нет каких-то уничтожений личности и давлений. Есть просто совет. И я так скажу, все это нужно, что они задают, только в том случае, если слава Бога покинула церковь. Тогда включается деноминация, устав, паханство. Мы понимаем апостол, но апостолы никогда не контролировали. Наоборот, апостол сидит, и он пишет, умоляет Тимофея, не контролирует, не оставляй меня. Я тут один остался, меня все покинули. Библия нам четко показывает, что никто из апостолов не доминировал даже на церкви, которые они открыли. Он просто предлагал, писал письма, наставления и исправления, что апостол должен, но никогда не было контроля и доминации.
Хорошо. Можно я пристегну еще один?
Давай, я знаю. Хорошо.
Но у вас есть структура G12.
Да.
Не является ли эта структура структурой того же контроля?
Хорошо.
В церкви, в деноминации или в завете?
Идеальный вопрос. Тогда, если структура G12... мы можем считать контролем, тогда Иисус был первый контролер, построивший свою команду из 12. То есть, я считаю, объясняю структуру 12 для тех, кто не понимает, что это такое. Я воспитывал. Это структура сыновства. Это значит, что в определенный момент Александр созревает как отец, и у нас больше нет разговора папы и сына, у нас разговор друга и друга. Помнишь, как назвал Иисус учеников в конце? Я называю вас друзьями. Значит, я поднимаю 12. Ты знаешь, мои 12 сейчас настолько дозрели, что у каждого из них своя функция, и мы просто собираемся на чай, не на ячейку, друг друга контролировать, на чай общаться, благословлять, поддержать, просто помочь и все. То есть вот это называется перерос из ученичества в дружбу и завет. У меня завет не только с Александром и с пастором Вадимом, у меня завет с моей командой 12. Это не деноминация, это не контроль. Любой из них может запросто выйти. У нас были люди, которые из одной 12 пошли в другую, потому что они видели функцию той группы, более подходящей под него. И все. То есть у нас даже вот такие вещи очень... люди, которые прошли у меня инкаунтер, запросто могут поехать, присоединиться к церкви Александра и внедриться, интегрироваться. Видение одно, мечта одна. Спасение душ то же самое. Поэтому я так скажу, нет. Пока Дух Святой доминирует и управляет церковью, не нужно рабство и структура деноминации, не нужны паханы, как постоянно объясняющие, кто от дьявола, кто нет. Кто от Бога, знает, что от дьявола. Библия 100 раз говорила и более, что овцы знают голос мой. Это значит, что при рождении свыше что-то в тебя вкладывается, и ты будешь чувствовать. Что мы учим? Развивать чувствование, которое уже Богом заложено в тебя. Младенец Христа, младенец до того, как я его научил понимать и двигаться по движению Бога, и потом он уже отпускается в его служение, как и ученик Иисуса Христа. И вот это структура 12. Иисус собрал 12 парней, воспитал их, и потом из учеников назвал их друзьями и оставил их церковь на этой земле. Вот это, в принципе, в сжатом варианте. И они делают то же, окей, то же самое. А теперь у меня вопрос к пастору Александру. Пастор Александр, ты дошел. Объясни, как людям попасть в это? Это еще один вопрос, который просто достает. И я верю, что он должен быть пристегнуть. Вот расскажи, тебе пишет человек из Ивановско-Франковской области, Петр. Вот он тебе написал письмо. Саша, я услышал Андрея, я хочу быть с вами. Как, что происходит?
Очень просто. Набираешь в интернете сайт CCN, сайт Завета, и там стоят условия входа в подготовку. Да. Завет начинается с подготовки, которая длится около 2 лет. И если ты исполняешь все условия и шаг за шагом проходишь определенную подготовку, которой мы, естественно, помогаем, вот, ты входишь в завет. Я не буду углубляться как бы в этот момент, но первое, у тебя должна быть домашняя группа.
Да.
Первое, домашняя группа, которая будет состоять из 10 человек, потому что я полностью уверен, если на тебе пасторское призвание, если ты действительно имеешь это на себе пасторский, как сказать, отцовское сердце, пасторское сердце, вот так скажу, люди автоматически вокруг тебя будут собираться. И люди показать, являются показателем, что ты пастор. Вот. Если вокруг тебя не могут люди собраться, даже 10 человек...
За 2 года.
Да, мы берем в подготовку, у них уже должно быть минимум 10 человек. И если на тебе пасторское... действительно у тебя пасторское сердце и пасторское призвание, они автоматически соберутся вокруг тебя. Простой пример. Я помню, много лет меня считали недостойным вести домашнюю группу еще в старой церкви и так далее. Вот. И буквально лет через 7 мне сказали: «Окей, Саша, начинай домашнюю группу». Я начал, через 3 месяца у меня уже было 17 человек. У всех вот такие, ну, как бы большие глаза были. Потому я говорю, первое, с чего ты должен начать с домашней группы. Наши церкви все начинали с домашней группы, с первой группы, с первых людей. И, честно говорю, если у тебя действительно пасторское сердце, то эти люди вокруг тебя очень быстро соберутся. И дальше, для чего подготовка и для чего подготовка завета, я скажу, для того, чтобы мы могли тебе помочь развиться, развить структуры, развить сферы, помочь развить команды. И так далее.
Да. Да. Дальше сразу, немножко добавлю по ходу дела. Сразу, что такое подготовка? Потому что сразу наворачивается такой вопрос. Не контроль ли ваша подготовка? Да, вот ты любишь учеников, а он любит валяться и ржать днями и ночами. Например, да? То есть, и вот что с такими людьми делать? Скажу так сразу, дорогие, что такое, почему? Потому что я должен быть уверен в пасторе Александре, что если я доверю людей, которые хотят прийти в Сиэтл, что он действительно даст им инструмент и проведет их через то же самое. Потому что у нас были очень интересные варианты, о которых я не хочу говорить, где люди входили, потом приезжали и говорили: эти люди на вас ничего общего не похожи. Поэтому включилась подготовка. Кстати, подготовку проходит все. Это не кто-то... Все начинали. Я прошел самый первый ее сам. Потом мы с Александром, кстати, он один из первых, который вошел в завет. Мы вместе
все это и работали над этим. И честно скажу, почему мы пришли в подготовку? Не для того, чтобы занять определенную позицию, стать кем-то. Нет, мы хотели строить церковь, потому что Бог дал мне призвание, Бог дал мне мечту поднять его невесту. Но мы не знали, как это сделать.
Следующий вопрос. Почему тогда вы выбрали вот завет? Почему?
Завета не было тогда.
Ага.
Они... Возвращаясь к моему самому первому вопросу,
да.
Саша захотел, даже не захотел, а был намек на дочернюю церковь. был намек, даже не дошли, мы не знали, как это обозначить. Вот оттуда все и началось.
У нас такой момент произошел. Вокруг нас собрались люди, много людей, и мы не знали, что делать.
Да.
Что делать? Да. Что делать?
То, что было раньше, вы не хотели.
Что мы не хотели.
Да. Сами выпавшие из дочерних церквей структур, мы сказали, такого больше мы не будем не видеть, не понимать.
Да, да, да.
И Саша говорит, Андрей, как-то надо сотрудничать.
Да.
И у нас пошла первая конференция. Просто и начался. И здесь, вот это мы начали молиться, Бог, что нам делать? И Бог нам указал совет.
Как нам? Потому что в наших церквях не поднимались ученики. В наших церквях не было ученичества.
Да.
Там реально не было. Не было примера и так далее. И мы реально обратились за помощью. Потому что нам нужна была помощь. Как поднять невесту? С чего ее начать? И так далее. Естественно, мы молились, постились, и Бог нам указал ведение для 12. И в этот момент мы просто просматривали, кто в этом ведении двигается, что такое. И Бог нас вывел на пастора Андрея, на церковь в Сиэтле, TCCI, и мы обратились просто за помощью. Не было, не у кого было учиться даже взять помощь в этом направлении.
Да. Нового концерта не было, а старый не работал. И мы просто взмолились, потому что мы все, вышедшие из течения харизматии 90-х лет, и мы не хотим повторить тех же болезней. Почему завет? Я заметил, что по Библии только в завете могут быть сильные. Во-первых, слабые не могут быть в завете, они захотят быть под тобой. Но когда ты поднимаешь структуру дочернюю, ты поднимаешь слабых, это говорит о том, что под тобой никогда не будет плеча, на которое можно опереться. Слабые или крупные церкви, да, ты с них там бабло отжал, ты там напряг, там, давайте деньги. Поначалу, пока все маленькие, они будут слушаться тебя. Но когда они начинают вырастать, я заметил, как только в дочерних структурах пастор становится большим, они моментально расходятся. Почему-то я заметил, что в дочерней структуре редко, где они могут быть на уровне высоком, на апостольском и продолжать быть в завете, или дружить, извиняюсь. И я увидел по Библии, что завет заключает цари. Завет заключает сильные, не слабые, не заключает завет. И вот поэтому я не могу заключить завет с домашней группой из 10, но когда мы даем им инструменты, и Александр, да, и Вадим, другие пасторы помогают подняться, мы доводим тебя до позиции силы, и в силе с тобой заключаем завет. И вот чем завет силен. Понятно, да? Вот оттуда все и вышло. Вот эта мысль. Мы долго молились, поэтому я могу вообще проповедовать целый большой наш завет. Это очень наша тема. У меня мое сердце там, и я верю, что все только начинается, ребят. Я верю, что это будет. И получается, что завет, сразу мы с Сашей сказали, это код мушкетеров. Один за всех и все за одного. Да. И вот так у нас уже завету уже 8 лет, да, Саш? 8 лет было?
Да,
8 лет завету было в этом году. Завету было, будет 8 лет.
Нет, 8 лет уже.
Уже 8 лет. Уже 8 лет. И получается, что уже можно говорить о том, что структура, да, или мечта Бога, которую нам подарил, работает. И у меня всегда был вопрос, как можно дружить без того, чтобы, знаешь, давить, контролировать, чтобы Александр звонил мне, отчитывался за свои десятины. Зачем мне десятины, Махайм? Зачем мне десятины фрагментов? Я говорю так, если Бог со мной, во-первых, Бог расположит Александра, а если нет, Бог молился, а кто сказал, что не я должен пожертвовать десятину Александру? Кто придумал эту всю структуру, которая сжирает сама себя, и получается меньший в структуре дочерних церквей хочет стать таким, как пахан, и потом развивать такую же самую паханскую, паханную структуру. И я это видел не раз, и поверьте мне, я говорю как человек, знающий, о чем я говорю.
Нет хуже раба, который стал князем.
Вот, потому что он будет своих рабов, которые поднимают.
Да. И наша цель – это поднять невесту Иисуса Христа.
Все.
Что это значит? Это поднять учеников Иисуса Христа. Это поднять лидеров, настоящих лидеров. И первым, чем мы поднимаем, принося им настоящий образ чемпиона, победителя, бескомпромиссного, любящего, который строит не свое царство, который строит его царство. Вот. Это первое. И все, и вся эта работа, это направление, эта цель, она нас привела к движению Духа Святого, в движение чудеса, в дарах, в знамениях и так далее. И она нас выводит нереально на новый уровень.
И она нас взращивает не только в структуре, но также взращивает нас в духе.
Да. И самое интересное, что все мы взрослеем, и наши отношения в завете еще больше крепнут.
Крепнут, да.
И я не знаю, как кому нравится это, не нравится, но я скажу, для меня после 8 лет нет лучше того, чем я бы это еще раньше делал, если бы знал, как сделать. Угу. Поэтому я наслаждаюсь. И я уверен, любого пастора в завете вы спросите, любого, который в завете не подготавливается, завете, они все скажут, что это семья. Это семья.
Были ошибки. Были ошибки, потому что перед нами не было никакого, но другого образа, я скажу.
Мы пионеры.
Мы пионеры. Мы не видели. Мы как путем, как сказать,
проб, ошибок
шли на ощупь. Шли, делали, старались. И реально сейчас Бог выводит к чему-то такому, что мы еще действительно до конца еще не понимаем.
Мы просто верим и идем.
Великому реально. И мы чувствуем это в нашей сердце.
Сразу по ходу дела хочу сказать тем, которые, естественно, люди будут это смотреть. И они говорят, о, я хочу. Поверьте, дорогие мои, вот на «я хочу» — это хорошо. Пастор Вадим, знаешь, он когда он подошел много лет назад к Александру и сказал, я должен. Александр махнул, да ведь много тех, кто должен. И получается, что за 2 года минимум ты покажешь себя полностью весь. Время. Да. И вот это время, нет ничего красивее. Мне не нужны твои поклоны, мне не нужны твои похвала, мне не нужны твои деньги. Мне нужно увидеть твое сердце. И обычно за 2 года мы четко вычисляем людей. И поверьте мне, мы люди, которые знают, что такое улица и что такое мир в прошлом. Поэтому мы вычисляем людей очень уникально. И поэтому 2 года, в принципе, достаточно, чтобы созрел служитель, которому мы поможем. И мы заключаем с тобой завет не в слабости. Вот в чем сила завета. А когда ты в силе, когда ты уже пастор, и тебе, в принципе, уже завет и не надо. Представь, мы тебя доводим до пасторства, помогаем, и теперь ты можешь нам сказать, хочешь ли ты быть с нами или нет.
Это как тот раб, помнишь?
Да.
Который отдает свое ухо.
Да.
Он мог бы идти уже на
свободу.
Он говорит, нет,
да.
Я здесь хожу, я хочу быть дома, я хочу остаться.
Вадим, вы присоединились к завету тогда, когда уже он существовал. В отличие от Александра и... когда его еще не было, я не хочу с ним иметь создавать этот завет. Вы присоединились позже. Почему завет? Почему не отдельная церковь какая-то, либо дочерняя от другой церкви? Почему на завет и джиминация?
Это очень глубокий вопрос. Я попытаюсь на него ответить, насколько это возможно сжато. И здесь я не могу обойтись без своего, ну хотя бы частично своего личного свидетельства. Ну, во всяком, я не буду рассказывать, как я пришел к Богу, но хотя бы вот этот кусок, этот важный, знаменательный момент моей жизни. Дело в том, что я, как и многие выходцы из пробуждения 90-х, из харизматического этого пробуждения, у меня был период глубочайшего разочарования просто. Когда я несколько лет жил в том, что я не видел соответствия между тем, что говорилось, проповедовалось в церквях и реальностью. И это ввергало меня в жесточайшую депрессию. Я не хочу рассказывать, как я проходил все эти этапы, но я несколько лет выпал, абсолютно, я выпал из предназначения Бога, я выпал из призвания, хотя я понимал, что я призван служить Богу. И это происходило долго, это происходило около 7 лет, может даже около 8, и на пике вот этого своего, скажем так, падения, да, или отступничества, я считаю, что отступник это не тот, кто там пошел и что-нибудь там сделал. Я считаю, что отступник это тот, кто не идет в плане Божьем. Хотя, что есть план Божий, это тоже интересный, да, вопрос. И вот на пике вот этого всего своего состояния я случайно, как и многие-многие тысячи, даже, наверное, сотни тысяч людей по всей земле, я случайно наткнулся в интернете на какого-то кричащего пастора. И сначала я подумал, да, это еще вы слышали очередной. Ну, какие-то слова, я даже сейчас точно не помню, какие-то слова там цепанули меня. И я решил послушать внимательнее. Я послушал внимательнее. И знаете что? Меня абсолютно не интересовала в тот момент его доктрина. Меня абсолютно не интересовал его хриплый голос и потная рубашка. Меня, что меня зацепило, что я почувствовал Бога настоящего. Вот это то, что я почувствовал. Я почувствовал это на уровне духа, я почувствовал это на уровне ДНК. Мне не нужно было ничего объяснять. Я буквально там написал пару людям, или там пообщался с кем-то по телефону. Кто-то говорит, Шаповалов, вы знаете что-нибудь о Шаповалове? И все, кому я задал этот вопрос, сказали мне, да, это там очередной еретик и так далее, и так далее, и так далее. И вы знаете, мне это придало еще больше азарта, потому что я чувствовал в своем духе, что несмотря на весь негатив, который я услышал от своих знакомых, я чувствовал в своем духе то, чего я хотел, что я хотел почувствовать уже много лет. Дело в том, что самое большое разочарование у меня было в том, что я верил в глубине этого падения, что на земле нет уже ничего настоящего. То есть это когда-то было. Да, я верил в Бога, я знал, что я рожденный свыше. Я не был уверен в небесах, в том своем состоянии. Это, наверное, состояние любого отступника. Но я четко верил, и это повергало меня просто в ужасное состояние. Я верил, что настоящего сейчас на земле ничего нет. Потому что куда бы я ни приходил, что бы я ни видел, где бы я ни пытался получить какую-то помощь духовную, я видел фальшь, я видел лицемерие, я видел все завязано на бабле, я видел, люди просто строили какие-то свои царства и так далее. Я не хочу, опять же, никого, я рассказываю свое состояние. И опять же, конечно, я не хочу там себя особо сейчас убилять, все это преламывалось и, возможно, усиливалось, все эти негативные вещи через мое какое-то неправильное состояние, это естественно. Но, когда я услышал Андрея, я ощутил вот это, то, что я уже и не надеялся ощутить. Есть на земле что-то настоящее. И я поехал в Манхайм на конференцию. И что было интересно, знаешь, когда человек после нескольких лет своего отступничества попадает в атмосферу Духа Святого, и когда он только что, вот 2 секунды назад, он боялся в небо даже глаза поднять, когда я попал в эту атмосферу, у меня поднялись руки, и они у меня практически не опускались до конца конференции. Во мне все переродилось. Я почувствовал, я встретился с Богом снова. Я, знаете, как будто этих 7 лет не было. Я уже тогда пережил свой энкаунтер. Настоящий. И потом, конечно, я уже поехал на энкаунтер. Знаете, почему завет? Потому что я ощутил это на уровне духовного ДНК. Я ощутил, что это мое, я ощутил, что я там должен быть. Я сказал сам себе, я хочу это мое, я призван там быть, я беру это оптом, не разбираясь, не копаясь, не ковыряясь, не сверяя по Писанию. Может, это звучит для многих верующих сегодня абсолютно как сумасшествие. И как это так, не сверяясь с Писанием, не знаю. Мой дух говорил, кричал мне, что я должен был быть там. И для меня, в принципе, вопроса не было, буду ли я там или не буду. Для меня был вопрос, когда?
Когда?
Я на одной из конференций подошел к пастору Александру и сказал... Мы знали уже визуально друг друга, я был на энкаунтере, и я сказал, ты знаешь, я чувствую, Бог мне проговаривает, что я буду с вами. Таких, как я, у пастора Александра было много, и сейчас есть, которые подходили, говорят, мне Бог сказал. И он сказал мне так, как, наверное, сказал бы я, и как бы сказал мне пастор Александр. Он говорит, окей, каждый должен быть на своем месте. Я думаю, хорошо, он мне не верит. Ну ничего. Ничего. Знаете, еще вам скажу. То, что только что пастор Андрей говорил насчет времени, меня это не пугало. Знаете, я понял, для меня завет это не было что-то, куда я должен впрыгнуть формально, чтобы там поиметь доступ к Андрею Шаповалову, чтобы у меня появился его телефон. Я знаю, многие люди этого хотят. Для меня это не было приоритетом. Для меня было приоритетом, чтобы мое, если можно так сказать, я думаю, все меня поймут, чтобы мое ДНК, мой пазл вошел в тот пазл, для которого он был предназначен. И что, для меня не имело значения время. Для меня это уже был свершившийся факт. Просто нужно было,
пройти свой
путь. Вот почему завет. Я не знаю, насколько то, что я сказал, ну, понятно всем, но я верю, что те, кто призван в это, те поймут, о чем я сейчас сказал.
Спасибо.
Какой ответ?
Спасибо. Понимаю, что Гаунд попрошу Александра рассказать немного, почему отличается эти энкаунтеры, которые вы проводите, церковь ваша, а те, которые проходят в других церквях. Чем отличие?
Ну, может быть, от некоторых энкаунтеров, которые проходят в других церквях, и мы не отличаемся, и они то же самое делают. Ну, как бы мы не берем судить, что у них по-другому, или... но в большинстве случаев существует такое мнение, что энкаунтер – это служение освобождению. Вот первое, мы хотим, хотим разрушить это мнение, потому что энкаунтер – это не служение освобождения. В энкаунтере есть служение освобождение, есть место служения освобождения, но это не цель энкаунтера. Цель энкаунтера, как и название, да, в переводе, это
столкновение с Богом.
Столкновение с Богом, это встреча с Богом, это первая цель. Также снарядить человека, отсоединить от демонического мира. И самое последнее – это дать ведение и цель. Человек.
Я немножко чуть-чуть еще допишу картину. Получается, некоторые люди говорят, чем ваш энкаунтер отличается от всех остальных энкаунтеров, например, да? Я всегда людям говорю, не сам энкаунтер, а цель энкаунтера. Энкаунтер – это часть в ученичестве к подъему потом в Отца. То есть наша позиция не просто помочь и отпустить. Поверьте, энкаунтерщики, даже есть такой термин. Это люди, которые без... Другими словами, это люди, которые не захотели войти или оттягивают, или... но они хотят в присутствии Божьем быть. Ты уже должен был дозреть до Отца, а ты до сих пор еще ходишь и пытаешься почувствовать Бога. Хотя, поверьте мне, когда мы проводим энкаунтеры, мы чувствуем Бога намного больше, чем когда мы проходили свои энкаунтеры, проводя
энкаунтеры.
Поэтому я скажу, первое, чем отличается энкаунтер в структуре Г-12 или G-12, да, в структуре ученичества, я так скажу, это ведение Иисуса Христа. Просто его так назовем. Ведение Иисуса Христа. Это значит взять личность от ученика, да, и довести его до позиции друга и учителя. И энкаунтер – это часть. После этой части начинается школа. После этой школы он должен стать учеником, не просто оторвавшейся личностью, учеником, который после закончания школы проходит еще один, мы называем его реинкаунтер, это уже сжатый момент, где человек просто дорабатывает недоработанные вещи, перепосвящается. После реинкаунтера он открывает свою домашнюю церковь и начинает служить, уже не проходить, а проводить людей. Другими словами, чем отличается реинкаунтер от других? Кто-то делает просто энкаунтер, а у нас энкаунтер – это все лишь частица большого ведения. Вот еще вот это.
Лично я сталкиваюсь с тем, когда рассказываю своим знакомым, друзьям о том, что существует энкаунтер, сталкиваюсь с тем, что тех энкаунтеров, на которые бы я хотела пригласить, позвать, что они есть, ну, просто единичное количество на самом деле. Они не охватывают, они охватывают пока очень малую часть городов, да и стран, церквей. Поэтому, ну а что делать тем людям, когда я вижу, что они нуждаются в этом энкаунтере, потом когда я сама прошла и другие люди, да? Что делать?
Вот что ты сделала?
Вот так был вопрос, Сарю. Что ты сделала?
Я переехала в Прагу.
Вот.
Но я очень много искала, где пройти энкаунтер. Я молилась об этом. Я знала, что энкаунтер мне нужен, но... И были церкви, которые проводили энкаунтер, но я не чувствовала, что я там должна его проходить. И именно когда я оказалась в Праге и прожив какое-то время, оказавшись в церкви, где Вадим пастор, меня позвали на энкаунтер, и я поняла, что да, все однозначно, еду в Вюрцбург на энкаунтер. Но я просто оказалась там, где поближе к тому месту, где проходит энкаунтер. Но...
Очень часто люди, которые сидят в определенных странах, там, местах, можно сказать, городах, деревнях, не знаю где, но практически каждый из нас заплатил определенную цену. И мне мой энкаунтер стоил, я полетел в Америку. Я полетел, заплатил цену для своего же освобождения, для своей же трансформации, для своего изменения. Потому что я хотел жить, я хотел что-то нового. И ты действительно, как этот Никодим слепой, о котором мы читаем в Библии, он встал, он скинул, он оставил старое, и он пошел. И он начал кричать: «Иисус, сын Давида, помоги, помоги мне, потому что там моя ждет». И проблема не в финансах, а проблема в желании человека, хочет ли он освободиться. И я помню, когда я приехал полностью измененным, потому что с энкаунтера, потому что я до этого слышал свидетельства о измененных жизнях, которые изменились в церкви TCCR. Вот. Это меня подтолкнуло, там живой Бог, и в Библии написано, что Бог никогда не ставит, есть лампу, которая загорелась, которая горит, там, где Дух Святой двигает, это действует, производит чудеса, меняет жизни под стол. Люди обычно об этих энкаунтерах, об этих служениях, они слышат, видят, это невозможно спрятать, все говорят о них. Вот, и реально, когда я прилетел с моего энкаунтера и зашел домой, моя супруга Лена, она увидела меня, и она увидела, что я прилетел другим человеком. И поверьте, мы вдруг нашлись деньги, и Лена сходу, буквально сразу, на следующий месяц, буквально, да, в феврале был энкаунтер, я в декабре, в начале декабря проходил, 2008 года, она в феврале, в начале, мне кажется, февраля 2009 года, она полетела в Америку. И также, Андрей, у вас прошла энкаунтер. И наши жизни радикально, на 100% полностью изменились, трансформировались. И с этого момента, как говорил пастор Андрей, мы вступили на эту ступень ученичества. Мы не оставили, мы не остановились на служении освобождения, не удовлетворились тем, что мы свободные стали. Тем, что Бог нас изменил. Но для чего Он нас изменил? Для чего в нас вложил огонь? Для чего Он просто запаковал нас? Мы даже поначалу не понимали, чем Он нас запаковал. Потому что там молились о ведении. Я помню, пастор Андрей на моем энкаунтере, он говорил: здесь есть человек, которому Бог дал ведение. Я это точно знаю. И он все эти 3 дня, у меня аж мурашки по телу проходят, я все вспоминаю этот момент. Постоял, выходил и говорил. Энкаунтер был огромный, там 40? Мужчин было, около 40 мужчин проходило. Вот. И я слышал эту информацию, и я понимал, это я. Но что интересно, почему так мало людей выходят, хватает этот огонь, я как бы сейчас немножко перешел на другую тему, но есть чувство, что я должен это сказать. Большинство, они меняются, освобождаются, получают ведение, кто они и так далее. Но они оставляют это. Они не цепляются за Бога, как Иаков, и говорят: не отпущу, пока не благословишь. Они не ищут дальше путей, не пробивают. Они ждут, что само собой что-то произойдет. Нет, это война, дьявол противостоит всеми силами, весь ад противостоит. Вот. Но что интересно, Бог тебя никогда не откроет тебе ведение и цель, без того, что Он тебе перед этим даст силу и все, что нужно для этого. Вот. И когда я приехал после энкаунтера, я приехал другим человеком, я почувствовал, у меня, во-первых, как железо как будто вошло. Я почувствовал для меня служение, то, в которое Бог нас вводил, стало его делать, строить церковь, то же самое, как бы, как я раньше с домашней группой делал. Как бы, да, до этого, до энкаунтера оно меня раздавливало, пасторское служение. После энкаунтера я стал чувствовать себя как в своей тарелке.
Потому что в ведении Иисуса Христа, Г-12, да, в нем все распределяется на тело. Поэтому это служение радикально отличается от твоего традиционного пасторского служения, на котором пастора сгорают. И люди просто, старого другого, да, или как, то есть или переходит в другую церковь. Я скажу так, здесь тяжело, здесь напряженно, но ты воспитываешь чемпион. Они понимают, и они, например, спросил там детской церкви, сколько в церкви людей у вас изгоняют бесов? Да?
Да.
Я, например, скажу, почти все. Почти все.
Все.
Почти все изгоняют бесов. Если они появятся на вечеринке, у нас маленькие девочки видят видение, толкуют сны. То есть это не почему, потому что вот это церковь Иисуса Христа, которая строит Бог на земле. Мы не поднимаем мясо, да, которое мы будем, владеть рабами. Мы поднимаем учеников, которые будут потом нести на себе Евангелие. Немножко отвечу тоже чуть-чуть на тот вопрос. Например, если у меня нет денег приехать на НКМ. Первое, я говорю, это обман. Обман. Абсолютно обман. Я в это не верю. Это еще одна отмазка, чтобы не ехать туда, куда тебе Бог действительно влечет.
Да.
Сразу скажу. Маленькая девочка рабыня Библии говорит одному полководцу, мы знаем, я просто быстренько, да, как историю, что есть где-то великий Бог. Он собирается со всей своей армией, например, да, со всей своим войском, да, определенной крестьями. И он за 3-9 земель едет к пророку Илии. То есть, как бы, узнать и получить исцеление от проказа. То есть, и мы с вами понимаем, Библия исписана вещами, где кто-то видит, он берет все и идет туда. И Валенсия – это не наш самолет, который за сутки тебя принес в любую точку мира. Это месяцами. Поэтому я скажу так, где нет цены, где нет посвящения, там и цены не будут. В деньги, в то, что у тебя нет, я не верю. Человек такое существо, он найдет на все деньги, что он хочет.
Был даже такой случай, человек хотел на энкаунтер приехать, и денег не было. Он работал на сортировке мусора, и по конвейеру, он стоял за конвейером и сортировал мусор. И вдруг по конвейеру ехали деньги. Бог все может. Все может.
В зависимости от твоего желания.
Если можно одну мысль к этому. Я думаю, тут еще есть один такой момент, что мы иногда, как люди, как служители, как те, кто кого-то знает, кого-то любит, кому-то хочет помочь, мы начинаем тянуть людей, которые для нас дороги, допустим, туда, куда они не хотят ехать. Я с этим сталкивался. И мы готовы заплатить за них деньги, мы готовы все. И сколько раз я это делал, столько раз я обещал себе больше никогда этого не делать. Потому что действительно, как сказал пастор Александр и пастор Андрей, если человек жаждет, он найдет, он заплатит цену. Если Бог его влечет, одно дело, когда Бог его влечет, он сопротивляется, это другая категория. Но если человека даже у него нет ни жажды, ни желания, он живет комфортно в своей зоне, комфортно, какой бы она там, комфортной зоне, какой бы она ни была, там, болотца вот это, да, всегда хорошо, даже если не очень хорошо. Нам надо просто, как, я не знаю, как служителям, как верующим, как тем, кто всегда всех любит и всем хочет помочь, мы должны тоже понимать, что мы не можем вытягивать тех людей, которых туда не влечет Бог.
100%.
Когда влечет Бог, человек сделает.
У нас было такое. Мамочки отсылают своих сыновей. Платят деньги. Ничего не меняется. Человек просто проспал за столом весь энкаунтер.
Да.
Проел и просто уехал недохим. Были люди, которые надавили на нас. Просто надавили. Говорят, вы должны покрыть. И мы такие, ладно, должны так, должны. Собрались ребята, купили билет, заказали гостиницу и возят его. Знаете, как бы, то есть привезли на энкаунтер. Самое интересное, то же самое. Где нет желания, там нет цены. А где нет цены, там нет инвестиций.
Да.
Тебя, твои, не инвестиции твоего тела, а инвестиции твоей души, желаний, эмоций. И человек просто проспал за столом и даже не выходил на те пункты, которые действительно ему нужны. Поэтому я так скажу, не деньги проблема, а желание.
Да.
Вот как только ты захочешь, ты сделаешь.
Иисус конкретно сказал, стучите, отворятся, ищите и найдете.
Сверхъестественно придет. Да. Тем более у нас и деньги умножались сверхъестественно. У нас чудеса с финансами постоянно происходят. Поэтому я верю и в такую, и по Хаберу приедет тебе пошли.
Да.
Абсолютно.
Тогда вопрос. То есть инкаунтер все же это панацея или нет?
Хорошо. Панацея. Опять же, это панацея только в том случае, если кто-то тебя заставляет туда ехать. То есть тебя заставляют, ты должен там быть. А зачем я должен там быть? Другими словами, некоторые люди, это у них как лекарство от всех болячек. То есть я так скажу, что я не верю в это. Я верю в то, что если опять же, повторяюсь, некоторые славяне вырвали энкаунтер из контекста ведения. И вот здесь проблема и начинается. Как энкаунтер, он даже не для новообращенных. Это я уверен, вы понимаете. Энкаунтер, он для тех, которые уже покаялись, уже интегрировались в церковь, стали частью. И вот здесь, поверьте, я видел людей, которые приезжали, неверующие, они только в конце понимали, что происходит. Только в конце они «О-о-о!» И потом он перезаписывался на следующий энкаунтер, проходил нормально. Поэтому я так скажу, что панацея нет. Я так скажу, вырванный из контекста, любую вещь, которую вы вырвете из контекста, станет какой-то пилюлей, какой-то болячки. Но когда ты понимаешь ведение, я говорю к людям, которые не понимают и думают, вот у вас энкаунтер, вы просто слышите энкаунтер. Он просто такой блестящий момент. Но это целый, я так скажу, ящик с инструментами, который мы как в школе учим, мы открываем. И один из инструментов в этом ящике, чтобы довести тебя до позиции лидера, громко сказано, ученика, хотя бы который исполняет, служит Иисусу, да, как бы. То есть не наша церковь забить попами мягкие стулья в церкви. Наша позиция поднять учеников. Это все для чего. Если кто-то не понимает, пусть перечитает Библию, для чего вообще церковь нужна. Поэтому люди используют как панацею 100%. Где-то заболело на энкаунтер, где-то там захворал на энкаунтер. Чуть-чуть как проблема с финансами, едет на энкаунтер. То есть я не верю в это. Это кусок, который вырван из контекста, который всего лишь часть большого ведения. А кто хочет узнать, что такое большое ведение, вы можете обратиться к, на церковь, на сайт Завета,
digitalvision.net, и узнать все, что говорится.
Еще такой момент. Еще такой момент. Я много раз слышал, как люди просто едут на энкаунтер в надежде, что после энкаунтера все их проблемы будут решены. Все. И они потом жалуются. Говорят, вот, я нашел эти деньги, я купил билет, я поехал, я вырвал из жизни 3 дня. Ничего не изменилось.
Знаешь, что это?
Стало хуже, я знаю.
А я им всегда говорю, ученику, богатому юноше, после энкаунтера с Иисусом стало хорошо или плохо? Ему стало кошмарно. Вот представь, примерно то же самое происходит с нечистым мотивом, попадающим на энкаунтер. Все говорят, если я встречусь с Иисусом, будет хорошо. Ты Библию читал? Половине, кто встречался с Иисусом, было еще хуже,
чем след.
Давай не будем. Мы можем провалиться сейчас в истории. Вот какого юноша выйдет? Он ушел обломанный по всей праве. Он пришел праведный и святой. Узнать, что он может сделать, чтобы иметь жизнь вечную. Иисус ему сказал такое, что он ушел, опустя голову, Иисус еще на всем этом урок преподал. Поэтому, так скажу, еще раз вопрос твой насчет того...
Не помог, что
инкаунтер,
я поехал, но он не помог.
Вот, вернусь, вот эту мысль я хочу, не хочу упустить. Куда ты ехал? Что такое инкаунтер? Встреча с Богом. Все, что тебе никто ничего не обещает, кроме встречи с Богом. Ты с Богом встретился?
Да.
И вот отсюда и нужно начинать.
Да.
То есть что он делает? Он делает что? Извини меня, вот контекст трехдневный, это уже твое сердце и Бог.
Да. То есть если ты хотел подлечить почки,
то да. А то, что стало тебе хуже, я гарантирую, что ты с Иисусом встретился. То, что ты с Иисусом встретился.
Одна крайность, что поехать не могло, а человек может подумать. А могу ли я без энкаунтера вырастить ученика и друга Иисуса?
Могу ли я сам где-то там у себя в тайной комнате пройти энкаунтер? Часто такие же вопросы говорю.
Можно, но это растянется длиною в жизнь. И я знаю, о чем я говорю, я с Иисусом встретился в 93-м году. И то, представьте, от 93-го до 2004-го года прошло время. На энкаунтере за 3 дня я получил что? То, что я не встретил в периоде вот эти...
То же самое. То же самое.
Я уверен, что кто-то проходил не потому, что там вот Бог сжатый, концентрированный, потому что там тебе дают все без пауз. Тебе преподают это, молятся, изгоняют бесов, молятся, помазывают на служение, молятся. И так, то есть и все это идет, это настолько в сжатом классе. И если открыто сердце, жизнь меняется, гарантия. Если человек приезжает с открытым сердцем.
Просто сам даже человек не может, не в состоянии с
со своими проблемами войти в ту славу, которая высвобождается на инкаунтере.
Это как самому себе сделать аппендицит, понимаешь?
Операцию.
Операцию на аппендицит, да. То есть есть вещи, которые я могу. Я так скажу, если ты сильно крутой мужик, ты можешь себе вырезать аппендицит, там, уколоть, выпить, там, знаешь, мужик, как бывает, там. Да-да, я понимаю, но извини меня, это не все. Да, тебе здесь стоит помощь, которая тебе помогает. Поэтому я так скажу, можно, я всегда говорю людям, можно. И у нас даже для таких людей, которые не могут приехать, на нашем сайте есть анкета, так она называется, самоосвобождение. Это исповедание, отречение, закрытие дверей. Но есть вещи. А что если в тебе проявится демон родословный, которому ты... Кто закроет рот этому лицу? Кто с ним поработает? Кто заставит этого демона выйти? Другими словами, в Библии я нигде не видел демонического самоосвобождения. Я понимаю, мы можем какому-то духу запретить, поверьте. Но если есть родословные демоны, это демонология, я сейчас не хочу туда идти, есть просто дух, который в виде привычки, там, знаешь, то есть вот это самоосвобождение мы практикуем, людям говорим, ты можешь помолиться силой воли, да, вместе со Святым Духом, с особой молитвой, но есть демоны, которые проявляются, и их там по 30 личностей в человеке. И когда эти демоны начинают через человека, ну, я никого не хочу запугивать, это практика инкаунтера, с которой мы все постоянно знакомы, тебе нужен адекватный, мудрый человек, который работает в служении освобождения. И вот здесь включается часть освобождения, которая всего лишь часть на инкаунтере. Да. Но все начинается с посвящения и заканчивается посвящением в ученики, ведением. Инкаунтер, освобождение типа посерединочке, да? Да, поэтому наполнение Святым Духом, да. Поэтому я так скажу, отвечу на вопрос, закончу этот вопрос. Можно, но это будет очень длинно и очень конфузно, непонятно и неизвестно, с чем ты встречаешься еще. Да?
Если честно сказать, большинство нет, не доходит до
какой-то жизни. Поэтому мы видим результат. Мы видим результат.
Церковь никакая, служения никакие, движения Бога нету. Где Бог, где чудеса.
Это то же самое. То же самое можно сказать,
да?
Можно ли закончить институт самому? Ну, можно, ну извини меня. Да. Кто тебе преподаст микрохирургии? Ты понимаешь, да? Извини меня. Ты можешь начитаться вещей, но это не то, когда тебе преподаватель с опытом. И вот это то, что репрезентирует пастор и его команда, и церковь, да, служителя на инком.
Я хотел спросить о том времени, в котором мы сейчас находится тело Христа, невеста, о временах и сроках, о сезонах, в которых мы что-то прошли, в котором это сейчас наступает. Что сейчас происходит в духовном мире, если...
Классно. Может, начну и постараюсь продолжить. Да?
Да.
Я скажу сейчас, что я чувствую. Заканчивается служение одиночек и выскочек. Это если взять. Сейчас начинается движение тела.
Да.
Что меня шокирует в этом сезоне? В предыдущем сезоне, скажем так, я его так обозначил. 2000-й по 2010-й, например. Да, так возьмем, вот 10 лет, да, возьмем. Тот сезон, это был сезон помазанников. Понимаете, да? Сейчас я это служение обозначил как служение функций. Что Бог делает? Я заметил, что в церкви поднимаются функции, ранее неведомые в церквях традиционных, где пастор учит, проповедует, может быть, немножко изгоняет бесов, может быть, немножко вот здесь вот преподает там водное крещение. Я заметил, поднимаются именно вещи первоапостольского уровня, то есть провидение, транспортация, чудеса, чудеса творения, то есть вырастают конечности, начинают, я видел, как палец вырастал, вещи, Александр постоянно видит зубы, которые просто сверхъестественно и появляются, и меняются, материал, да, меняется из серебра на золото, и так далее, то есть очень много разные вещи, мы видим, металл исчезает, люди, человек, ноги дорастают, то есть очень много разных вещей. Что я заметил? И вот в этом сезоне, если так крупно взять, то из служений личности, индивидуальностей Бог переходит на служение тела, что для дьявола является кошмарным, потому что помазанника остановить можно, и все рассеется, но тело остановить практически невозможно. Смотрите, смотрите, что такое тело. Вы заметите, другими словами объясняю, в моем понимании раньше действовал палец. Палец можно остановить. Сейчас действие тела. Скажите мне, если палец я сломаю, мое тело может двигаться и двигаться дальше? Может. И вот я верю, что мы перерастаем в что-то, что больше остановить дьяволу не будет возможно. Личности, части отдельно в прошлом сезоне остановить можно. Сколько мы с вами наблюдали падение мега-помазанников. Это сенсация, наверное, каждых 2-3 лет. Какой-то помазанник залетел. В кровати залетел, в секретарше залетел, в деньгах залетел, обворовал. То есть, и мы смотрим, наоборот, там, куда-то в славу сильно большую попал и потерялся вообще. В политику попадался, куда Бог не посылал его, и пропал. То есть, что мы наблюдаем? Остановление помазанника парализуется все тело. Что Бог сейчас делает? Он поднимает тело, и мы все сотрудничаем. Это значит, если Библия указывает нам глянуть на тело, и он говорит, это примерно концепт тела Иисуса Христа, это значит, что даже если с какой-то частью тела станет неполадка, другие части вытянут, компенсируют неработающую часть. И вот это вот в моем понимании, опять же, я могу в каждую деталь пойти, это будет долго. Ну, например, Александр, можешь добавить что-нибудь, да? Вот что ты чувствуешь в новом сезоне?
О, в этом новом сезоне практически он начался с 2008 года и с саммита. Mm-hmm. Примерно вот этот период, где переход произошел. Вот. И я вижу то, о чем мы сейчас говорили, о подготовке пастырей, о завете, о энкаунтерах, о тренировке лидеров и так далее. Через это мы пришли к дарам, к чудесам, движение Духа Святого, к славе Бога, к определенным. Я вижу, что до 2008 года, ноября месяца, Бог у нас готовил платформу, которой дать пробуждение, огонь пробуждения. Ту платформу, которая сможет действительно взять этот огонь, и способна будет, как тело, не как одиночки, способна будет принести в нации этот огонь пробуждения, настоящий огонь. И вот сейчас сезон вот этого действия тела, которое будет нести, которое уже имеет. И вот здесь, уже начинается, мы переживаем этот огонь пробуждения, мы переживаем нереальные вещи, мы уже не один год работаем, ни одна конференция, уже на ногах, на руках, пальцев не хватит, сколько мы уже конференции делали. Да, и в каких странах тоже сделали. Mm-hmm. Вот. И потому сейчас действительно что-то уникальное Бог дает на платформу завета, на платформу тела. Да. Мы очень ценим.
Да.
Для нас это тело. Да. И дорожим, и держимся друг за друга. Потому что, как пастор Андрей сказал, одного можно свалить, все тело невозможно. Невозможно. Да.
Что я вижу в этом сезоне, абсолютно все, что вы сказали, я абсолютно, это все взаимосвязано с тем, что у меня есть в сердце. У меня было видение, церковь как тело, перешедшая Иордан, стоит на пороге, то есть Иерихон позади, разрушенный, какие-то первые победы, и она стоит перед входом в обетованную землю. Я верю, что мы стоим на пороге обетованной земли. Опять же, я предваряю то, что многие скажут. Мы уже это слышали много лет. Если посмотреть всю Библию, всегда приходит Саул, потом приходит Давид, всегда приходит Ветхий Завет, потом Новый Завет и так далее. Есть принцип у Бога. Почему так работает, мы не знаем, я не знаю.
Старое вино, новое вино.
И мы уже слышали в харизматическом движении 90-х годов обетованная земля, и все это превратилось просто в какие-то обогащения, в какие-то накапливания каких-то имуществ, там, не знаю, пасторов, служителей и так далее, и так далее. Я верю, что это был сезон Саулов, и они поняли свою обетованную землю немножко иначе. Сейчас я верю, сезон хождения в наследие. Это все связано со служением тела. Служение тела связано с вхождением в сыновство, это все связано с возрождением пятигранного служения в полноте абсолютной. И я верю, что мы идем в этот сезон. Что такое обетованная земля? Мне просто Бог открывает это уже какое-то время. Я верю, что это не новые здания, не новые автомобили, не вертолеты, не самолеты, не золото, не серебро. Я верю, что это жатва. И я верю, что мы входим в жатву. Там, где великаны. Но обетованная земля – это земля жатвы. Там будет война, и там будет жатва. Там будет война, и там будет жатва. И мы будем распространяться мало-помалу, по мере роста. Как это написано в Писании, что я не дам вам землю в один год. Жатва будет проходить на определенное какое-то время. И вот эта конференция, которая сейчас была здесь, в Праге, это было что-то невероятно мощное. Был открыт мощный портал. Я верю в апостольские команды. Я верю, что Бог сейчас поднимает эти апостольские команды по всей земле. Я совершенно не думаю, что это только касается нашего завета. Это тот участок огорода, да, или поля, который Бог дает нам. Но я верю, что это сейчас поднимается по всей земле. Бог поднимает мощные апостольские команды, в котором, это то, о чем говорил пастор Андрей, в котором будет работать тело. Все дары духа, все дары служения, все как единый кулак, все как единое тело. Для чего это для земли обетованной, это для жатвы. Я верю, что сезон жатвы начался. И мы просто в него входим. Это не то, что сейчас где-то что-то будет локально взрываться, и это будет все часть жатвы. Да. Я верю, что мы стоим на пороге.
Сразу хочу объяснить людям о переходе. Когда-то я Богу сказал: Бог, когда мы перейдем? И Бог меня посадил в мою машину, он говорит: посмотри свою машину. Я говорю, да. Он говорит: это новая машина? Я говорю: да, Господь, новая. Он говорит: посмотри теперь на все инструментальные панели, посмотри на вещи. Он говорит: знаешь ли ты, что ты сейчас сидишь в своей машине с абсолютно новым ультра-девайсом, который называется Bluetooth, да? И говорит: у тебя 100-летней давности стоят компоненты, изобретенные Генри Фордом. И работающих. Другие слова, что он говорит, интеграция, трансформация будет происходить постепенно. Еще некоторые отголоски старых структур, они будут интегрированы в новое движение. Это не говорит о том, что ой, это что-то старое. Нам нужно постепенно. И самое интересное, заметь, как новое потихонечку выталкивает старое. Не говоря о том, что оно плохое, оно просто изживается и выходит. Никто не сказал: а теперь размочим и сделаем летающую тарелку. То есть, почему некоторые говорят, почему технология так плохо развивается? Потому что, когда зрит один девайс, другой еще не устарел. И поэтому я сижу, смотрю на вот эти вот, чем мы заправляемся. Бензином. Вы знаете, что бензин — это одно из самых старейших вообще форм двигателя. То есть вообще, то есть ты сидишь в новеньком автомобиле, который вот вчера был сделан, например, да, и ты заправляешься, и у тебя работают принципы в нем, еще Генри Фордом изобретен.
Почему он ездит на таких больших?
И Бог так говорит: примерно я так и движусь. Он говорит: я вам буду давать новое, и это новое, ты не будешь выкидывать старое, новое просто будет заменять старое. Спокойно, тихо.
Что такое старое? Это та молитва. То излияние Духа Святого, которое было в день Пятидесятницы, когда Бог сказал, что вы обретете силы и не уходите из Иерусалима, пока вы не обретете действительно в эту силу. Потому что то, что я вижу сейчас в новом сезоне, это молитвы, это каждодневные молитвы, это те моменты, когда видишь, где огонь загорелся, огонь пробуждения, где Бог начал эти источники открывать, эти порталы открывать, ты должен туда приехать, ты должен получить этот огонь. Так же, как Давиду, Самуил должен был, пророк, прийти и вылить елей, ты должен там быть физически. Ты на расстоянии через видео эту передачу не получишь. Мне нужно было приехать пастору Андрею в церковь, на энкаунтер, чтобы получить передачу. И не одну передачу. И я на многих конференциях был, где я и так чудотворение получил. Также я был физически на том месте. И ты сейчас должен быть в том месте, заплатить цену для того, чтобы получить огонь, загореться этим огнем. Ну и естественно, на тех же колесах старых.
Да.
Но на новом уже автомобиле
100%, да.
Ты поедешь дальше 100%.
Для этого нужно очень близко ходить с Богом.
Самое главное.
Да.
Самое главное. Если сейчас тебя немножко запутало вот это вся наша разговор о новом сезоне, гаутерах, структуре, G12, поверь, все это началось с того, все мы радикально, ненормально, сумасшедшие по Богу. И все. Все инструменты. Другими словами, я объясняю. Я людям, которые приходят на школу, лидерам объясняю. Я говорю, я могу научить исправлять автомобиль только тех, кто посвятился стать механиком. Другими словами, я не механик. У меня до сих пор лежит подаренный друзьями целый профессиональный инструментальный набор для машины, которым я абсолютно не пользуюсь. Это говорит о чем? Это говорит о том, что все эти инструменты – это всего лишь добавка к моему, к моей страсти спасать и жать души для Иисуса Христа. Все. Вот это все. Вот. Да. Поэтому если кто-то думает, что G12 – это цель, G12 – это инструмент к моей страсти спасать.
Вот так. Это сеть, это то, что поможет нам создать жатву.
Именно. Да. Это инструмент. Ему никто не поклоняется, ему никто не просветляет. В нужные моменты мы исправляем и поправляем ведение G12 всегда. Смотрим, что не работает, убираем и добавляем. Нету железного закона, сразу скажу. Мы всегда поддаемся мягким движениям Святого Духа. Но доминирует всегда жатва душ и любовь к Иисусу Христу.
Аминь.
Бог хочет поднять свое тело, объединить свое тело. Но как могут быть те, которые горят, имеют это ведение о сезонах, о жатве, о том, как Бог проявляется? Как же нам объединиться с теми церквями, которые не этого понимания?
Хорошо. Ты думаешь, например, посмотри, если брать твой вопрос, то можно его так расценить, это вопрос человека, например, который в какой-то деноминации находится, да? Я немножко смотрю вообще на этот вопрос по-другому. Я все смотрю, не деноминации для меня важны. Для меня все, что сейчас ты сказала, это возрастные вещи. Например, в моей семье есть 8 лет, 18 и 20. Другими словами, это все моя семья. Но кто-то уже за рулем и двигается, а кто-то так к этому растет. Другими словами, все эти церкви, я заметил одно. И я же был когда-то, начинал у истоков пятидесятничества. И там я получил классные принципы. И там меня научили читать Библию. Там помогли мне принять водное крещение, духовное крещение. Научили меня первым азам. Но я говорю дальше, что они неплохие, и они входят в награду Бога по их вложению и возрасту. И пятидесятническая деноминация абсолютно неплохая. Это началочка. Хорошее началочка, так же, как и баптизм, так же, как и православие, и католицизм. Не важно. Это началочка. Все везде, где есть концепт креста и Иисуса Христа и его жертвы, я считаю, это одно из возрастных ступеней в теле Иисуса Христа. Мы говорим уже более о зрелом. Там, где ты движешься, уже так, как двигался Иисус. О чудесах, о знамениях, о славе. Но я скажу, что делать тем церквям? Зреть и менять следующую ступень. Это то, что сделали. Я объясню. Самое проще ответить на этот вопрос, это посмотреть, что было с ним. Вот маленький мальчик родился в Украине, да, у пятидесятнических родителей. Там худо-бедно, там, естественно, Бога не знали, сделали вот эти вещи. Потом меня коснулся Дух Святой на ячеечке, которая была из эстонского пробуждения. Там меня коснулся Дух Святой. Потом началось такое движение под названием «Харизматическое». И я двинулся, уже приехал, я двинулся, и я услышал прекрасных учителей в теле, где Бог использовал харизматическое движение. И я получил это. Но чуть попозже я понял, что мне нужно идти дальше. И я понял, не потому что я говорю, я не слушаю тех учителей, они плохие. Я понял, что они больше не готовят той пищи, которая тянет мой дух. Никому не минус, никому не плюс. Каждый исполняет свою функцию в теле. И вот эти вещи, что же им делать? Учителя пятидесятникам. Продолжать быть пятидесятником учителем, пока тебя Бог сам не реформирует и не проведет. Не переведет, люби Бога, люби всех, спасай души на своем уровне и корми. Что делать людям харизма? Продолжать делать то, что делать, пока Бог тебя не реформирует и не переведет, делать свое дело. Что делать нам? Делать то, что мы делаем. Что делать тем, кто после нас? Делать то, что и делать то,
есть это опять вопрос зова Бога.
И зрелости. Плюс мы должны понять, что не все призваны в теле быть зрелыми, а сами. Не все. Кто-то и будет в подростковом моменте. Вспомните книгу Рика Джойнера «Последний поход. Гора». И он это четко объясняет, где каждая деноминация занимала свою позицию. Но те, кто рождены идти, шли, шли, шли. Хотя, он говорит, Бог наградит тех, кто был на этом уровне и держал эту высоту. Помните эту книгу «Последний поход»? Они держали высоту. Он говорит, они были под стрелами, они были грязные, измотанные. Но Бог их наградит. Поэтому я говорю, и баптисты, и пятидесятники, и харизматы, и католицизм, и православие. Все будут награждены, если они действительно любят Бога и служат Ему, как знают, как могут. Okay? Поэтому это моя позиция. Но если ты уже идешь дальше в чудеса, вот в чем проблема. Когда кто-то идет, я так сказал, я отдам честь тем, кто был передо мной. Потому что, хочу я или нет, я построил себя на платформе этих церквей. Поэтому я отдаю честь всем учителям, не хочу называть никого, не надо честь отдать всем учителям, пятидесятникам и харизматам, через которых провела меня жизнь. И я реально благодарен, да, поэтому я здесь. Поэтому вот так. Это не деноминации, это возраст. И кого Бог где ведет, тот туда и идет.
Но самое страшное для тех, о ком Павел говорит, вы можете оказаться врагами Христа. Это вот. Те, кто идут против движения.
Ожесточились,
да. Противники, противление. Вот. Это, да. Здесь уже другое.
Это уже элемент религии. Поэтому я говорю, что
фарисейство.
Религия есть и в самом новом движении. Поэтому религия — это дух. Да,
это дух.
Религия — это не деноминация. И в некоторых деноминациях больше религии, в некоторых меньше. Но религия — это дух. Поэтому и пятидесятническое движение не начиналось из религии, из излияния Святого Духа на апостол. Поэтому нам нужно все это понять, вырасти из этого десятника пальцами и понимать возрастной момент, и где я хочу быть, и где я не хочу быть. Например, я не жалею, что я вышел оттуда. Не жалею, сколько лет, я уже внуки скоро будут. Я не жалею, что я вышел и прошел. И теперь понятно, там исцелился, как какие-то вещи, которые там калечили. И я сейчас реально могу воздать благодарность тем учителям, которые провели меня до этого.
Спасибо вам большое за встречу, за что ответили на вопросы. Пусть Бог вас благословит. И до свидания.
До свидания.
До свидания.